Итак, у нас сегодня 21 глава книги Откровения. В предыдущей главе мы читали о том, как дьявол был скован на 1000 лет, потом его выпустили, народы пошли на Иерусалим, и это уже был второй Армагеддон, как мы говорили. Первый был перед началом 1000-летнего царства. У пророков эти события наложены как бы одно на другое, и не всегда можно увидеть. Народы снова поднимутся и пойдут на Иерусалим, туда, где живут святые, и тогда Всевышний сойдет с огнем, как написано, не спал огонь с неба от Всевышнего и пожрал их. И потом начинается суд у Белого престола, и мы видим, что это небо и эта земля, которая сейчас перед нами, они бежали от лица Всевышнего, и им уже не нашлось места. Это 11 стих, 20 глава, я прочитаю. Это нам нужно для того, чтобы начать 21 главу. «И увидел я великий белый престол, и сидящего на нем, от лица которого бежало небо и земля, и не нашлось им места». И наша глава начинается, первый стих, «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет». 21 глава вообще это вершина откровения, пик всех откровений, которые по нарастающей идут к книге Откровения. То есть это как кульминация всей истории человечества, кульминация книги Откровения. И если в предыдущих главах говорилось о противостоянии двух царств, царства Антихриста и царства Амашиаха, то наша глава уже говорит о торжестве царства Всевышнего, и здесь уже нет никакого противление воле Всевышнего. Другими словами, 21 глава говорит нам о том, что будет уже по ту сторону истории человечества, когда история человечества в этом мире закончится. Значит, новое небо и новая земля. Почему вдруг? Вообще, я смотрел комментарии, многие комментаторы как бы спорят между собой. А что будет с той землей, которая была, и с тем небом, которые были, в которых мы жили? Может быть, они просто будут преобразованы? Ну вот я специально прочитал в начале 11 стих 20 главы, чтобы увидеть, что никакого преобразования не будет. Небо и земля, старое небо и земля бежали, и вот мы видим новое небо и новую землю. И возникает вопрос. Зачем вообще Всевышнему нужно было создавать новую землю и новое небо? Где об этом вообще сказано в Писании? Почему вдруг речь начинает идти о новом небе и новой земле? Вроде бы как в Писаниях этот акцент вообще нигде не делается. Хотя апостол Петр, это второе послание Петра, 3 глава, давайте прочитаем, он тоже говорит о том, что мы ожидаем новое небо и новую землю. И весь вопрос в том, на основании чего у апостолов такое ожидание. Как бы, когда мы читаем пророков, то мы о новом небе и новой земле, ну, у Исаия видим, но такое ощущение, что это связано с этой землей, преобразованием этой земли. Ну вот смотрите, 3.13, 2 Петра. Ну, буду читать чуть выше, 10 стих. «Придет же день Адоная, как тать ночью, и тогда небеса с шумом придут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят». Если так все это разрушится, то какими должно быть в святой жизни и благочестии вам, ожидающим и желающим пришествия дня Всевышнего, в который воспламененные небеса разрушатся, и разгоревшиеся стихии растают. Впрочем, мы по обетованию Его ожидаем нового неба и новой земли, на которой обитает правда. Значит, мы видим, что Петр очень четко понимает, что после всего, когда закончится история этой земли, все разрушится, все сгорит, но есть новое небо и новая земля. Откуда у него такое знание? В общем-то, у пророка Исаия тоже об этом говорится. 65 глава, 17 стих. Там говорится о том, что Всевышний творит новое небо и новую землю. 17 стих написано. «Ибо вот я творю новое небо и новую землю, и прежние уже не будут вспоминаемы и не придут на сердце, а вы будете веселиться и радоваться вовеки о том, что я творю. Ибо вот я творю Иерусалим весельем и народ его радостью». Вот это место нам надо запомнить для себя. Здесь характеристика небесного города Иерусалима, о котором мы будем читать дальше. И мы увидим, что это не просто город, а это общество людей. То есть речь идет о том, что не город с камней, из стены крыш, а это общество людей, которое творит Всевышний, которое будет жить на новом небе и на новой земле. Еще у Ишайягу, 66 глава, 22-24 стих, тоже об этом смотрите. «Ибо как новое небо и новая земля, которые я сотворю, всегда будет пред лицом моим, говорит Адонай, так будет и семя ваше, и имя ваше». Но первая мысль, мы видим, что Всевышний творит новое небо и новую землю. И то, что мы читали в 65 главе, в 17 стихе, мы видим, что когда Всевышний сотворит новое небо и новую землю, те, которые будут жить там, им уже не будет и вспоминаться прежняя земля и прежнее небо. Но вместе с тем, в 66 главе Исаии мы видим такой интересный момент, я бы сказал, парадокс. «Ибо как новое небо и новая земля, которые я сотворю, всегда будет пред лицом моим, говорит Адонай, так будет и семя ваше, и имя ваше». То есть новое небо и новая земля, и семя ваше, и имя ваше также будут пред лицом Всевышнего всегда. «И тогда из месяца в месяц, и из субботы в субботу, из шаббата в шаббат, будет приходить всякая плоть пред лицо мое на поклонение, говорит Адонай». И вот 24 стих, что меня удивляет. Но мы знаем, что все, кто не были записаны в книгу жизни, были брошены в озеро Огненное. И нам казалось, что это озеро Огненное, оно где-то, ну, далеко, тьма внешняя, она к нам никакого отношения не имеет. И вот смотрите. «И будут выходить, и увидят трупы людей, отступивших от меня, ибо червь их не умрет, и огонь их не угаснет, и будут они мерзостью для всякой плоти». И у меня возникает вопрос, будут выходить откуда? Я так понимаю, что будут выходить из этого города, куда будут приходить на поклонение. То есть это совсем рядом. То есть великий город Иерусалим и вот это озеро Огненное, куда будет брошено все, что противилось воле Всевышнего. Это вот момент, который я еще не могу осмыслить, потому что мы читаем дальше в книге Откровений, что там уже все будет чисто, там ничего нечистого в город не войдет, и это понятно. А вот то, что рядом с городом будет пылать такое озеро Огненное, кажется немножко странным. Чего-то я, может быть, недопонимаю. Но, может быть, Всевышний что-то откроет нам, если ему будет угодно. Так вот, давайте же попробуем разобраться. Это, в общем-то, основной вопрос, который сегодня нам надо уразуметь. О новом небе и о новой земле. Как бы у пророка Ишаягу мы читаем, что Всевышний творит. Но мы же знаем, что Всевышний экспромтом ничего не делает. Мы понимаем, что это Всевышнего есть от начала, это есть у него в замысле. И то, что происходит у нас сейчас, вот этот мир, это как бы промежуточный мир в всем процессе сотворения нового мира. И вот как раз здесь нам и поможет чтение первой главы Берешит, да и второй тоже, несколько стихов на иврите. Помните, мы как-то разбирали первый стих первой главы Берешит, и там мы говорили, что то, что написано в первом стихе на иврите, можно читать по правилу Шамая, а можно читать по правилу Гилеля. Сейчас все читают по правилу Гилеля, и в итоге читается так: «Берешит бара Элохим, эт ха-Шамая ве эт ха-Эрец». В Решит бара сотворил Элохим. Бара – это творить из ничего, это творческий процесс. «Эт га шамаем», артикль «гей», это как раз указывает, что вот эти конкретные небеса, и «в эт га эрец», вот эту конкретную землю, вот творит Всевышний, в Решит. И это прочтение школы Гилеля. А прочтение школы Шамая, оно звучит по-другому, хотя буквы те же самые. Мы говорили с вами, что изначально Тора не было записано с пробелами, были сплошные буквы, и только софиты – это такие буквы с длинными окончаниями. Они определяли концы слов, но много слов, которые не оканчивались на софиты, и там можно было в разных местах делать этот пробел, и от этого разное прочтение, но Это не значит, что одно прочтение и другое прочтение отменяют друг друга. Просто это уровни познания Торы. Так вот, по школе Шамая это прочтение первого стиха звучит так. Бара шеит бара элогим эдга шамаем вэдга эрец. Бара сотворил из ничего, сотворил, чтобы перетворить. Бара шеит бара элогим сотворил, чтобы перетворить элогим. Вот это небо, эдга шамаем вэдга эрец. И здесь тогда сразу нам раскрывается такая картина, что оказывается с самого начала вот это небо и вот эта земля, которую творит Всевышний, они именно сотворены для того, чтобы потом их перетворить и в конечном итоге сотворить новое небо и новую землю. И вот еще один стих, это вторая глава Берешит, четвертый стих. Я прочитаю в синодальном, и вы увидите, что синодальный перевод вообще не открывает ту тайну, которая здесь в четвертом стихе. А именно здесь, в четвертом стихе, как раз и говорится о том, что вот эта земля и это небо, они как раз и являются составляющим процесса сотворения неба и земли. То есть вот того нового неба и новой земли. Вот смотрите, у нас написано во второй главе, четвертый стих, вот происхождение неба и земли при сотворении их, в то время, когда Адонай Всесильный создавал землю и небо. Ну, казалось бы, вот происхождение неба и земли, и там стоит определяющий артикль, то есть этого неба и этой земли при сотворении их. И дальше продолжение, как бы повтор идет, непонятный. В то время, когда Адонай Всесильный создал землю и небо. То есть, вот если логически читать, оно не стыкуется. Но на самом деле, вот вторые землю и небо здесь стоят без определяющего артикля. И тогда появляется смысл вот этой вот нелогичной последовательности предложения. Вот происхождение этого неба и этой земли при сотворении их. И это в то время, то есть как часть процесса, когда Адонай Элохим создавал землю и небо. И здесь без определяющего артикля, то есть вот ту землю и небо, о которой уже говорит Всевышний через пророка Ишаягу. На иврите это звучит так, вот слушайте. Эл эталдот. Вот родословие. Гашамаем в гаэрец. Этого неба и этой земли. Бе хибарем. Глагол бара, вы знаете, это значит творить из ничего. То есть это в замысле. Значит, в сотворении из ничего в замысле. А дальше написано. Бе йом в дне. Асот. Асот это тоже глагол творить, но это глагол уже, который используется, когда завершается весь процесс творения на основе творческого замысла, заканчивается реализация этого замысла, скажем так, в видимом мире, чтобы нам понятнее было. Но это не обязательно в видимом мире, потому что духовные процессы тоже они могут завершаться. То есть есть замысел, а потом его реализация. То есть это уже результат. Значит, смотрите, как в дне сотворение Адонай Элохим Эрец в Шамаем. И вот это Эрец в Шамаем, они как раз и говорят о том, что это что-то другое. Это не то, что в Га Эрец и в Га Шамаем. То есть Га Эрец и Га Шамаем, то есть это земля и это небо, это часть вот того процесса в сотворении неба и земли. Но вот когда все это складываешь, тогда становится понятно, что действительно прочтение Шамая «сотворил, чтобы перетворить», оно имеет место. И сейчас вот в книге Откровения мы как раз и читаем о том, что наступило то время, когда то небо и то земля, которые были как бы строительной площадкой, через которую творилось новое небо и новая земля, убежали небо и земля, а это новое небо и новая земля спускаются. И давайте посмотрим дальше, что же это за новое небо и новая земля, что они из себя представляют. Первый стих дочитаем. Значит, прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. О чем идет речь? Моря уже нет. Мы как-то уже говорили, что когда море отдало нечестивых в 20 главе там, на суд, у Белого престола, как мы читали, тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть, и ад отдали мертвых, которые были в них. Мы говорили, что речь идет о нечестивых, как написано у Исаии 57:20. Давайте откроем Исаию 57:20, чтобы вы понимали, что когда речь идет о море в книге Откровений, то речь всегда идет о вот этих нечестивых, которые бушуют, бунтуют, выбрасывают ил, грязь. И оттуда как раз и зверь вышел, помните, 13 глава книги Откровения. Значит, 19 стих. «И я исполнил слово «шалом, шалом» дальнему и ближнему, говорит Адонай, и исцелю его. А нечестивые, как море взволнованно, которое не может успокоиться, и которого воды выбрасывают ил и грязь. Нет мира нечестивым, говорит Всесильный мой». Вот это и есть то море, которого на новом небе и на новой земле уже не будет. Там не будет нечестивых, ничто нечистое туда не войдет. И теперь мы читаем дальше, что же говорит Откровение, 21 глава, 2 стих. «И я, Иоанн, увидел святый город Иерусалим, новый, сходящий от Всевышнего с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего». То есть Иоанн видит новое небо и новую землю, и при этом он видит, что с неба сходит от Всевышнего город Иерусалим, новый, сходящий от Всевышнего с неба, приготовленный, как невеста, украшенная для мужа своего. Прочитаем также и третий стих, и потом вместе оба стиха разберем. «И услышал я громкий голос с неба, говорящий: это скиния Всевышнего с человеками, и он будет обитать с ними, они будут его народом, и сам Всевышний с ними будет всесильным их». То есть первое, что мы видим, вот этот город, который сходит с неба, Иерусалим, это и есть невеста, украшенная для мужа своего. И, по сути, речь идет о людях, в которых живет Всевышний. Ну, теперь давайте чуть подробнее. То есть первая мысль, которую мы из всего этого извлекаем, то, что вот этот великий город Иерусалим, это не город из стен и домов, это общество людей. Общество людей, в которых живет Всевышний. Так же, как мы читали про этот великий город, который великая блудница, это 18 стих, 17 глава, там написано: «Жена же, которую ты видел, есть великий город, царствующий над земными царями». То есть мы видим, что в конечном итоге в писаниях, в книге Откровений есть два города. Первый город – это жена, великая блудница, великий город назван, царствующий над земными царями. Это общество людей тоже, потому что там чуть раньше, в 15 стихе 17 главы книги Откровений мы читаем, и говорит мне: «Воды, которые ты видел, где сидит блудница, суть – люди и народы, и племена, и языки». То есть и там общество людей, и тут общество людей. И мы видим, что на новом небе и на новой земле будет только то общество людей, в которых живет Всевышний. Значит, немножко о том, как это общество формировалось. Исаия, 52 глава, 1 стих, и еще немножко прочитаем. Это начало, что говорят пророки об этом городе. 52 глава, с 1 стиха, смотрите. «Восстань, восстань, облекись в силу твою, Сион. Облекись в одежды величия твоего, Иерусалим, город святый, ибо уже не будет входить в тебя необрезанный и нечистый. Отряси из себя прах, встань, пленный Иерусалим, снипи цепи с шеи твоей, пленна дочь Сион». Ну вот, мы видим, что наступает время, когда пленная дочь Сиона облекается в одежды величия. И это все Иерусалим, город святый, это все Сион. Это гора, к которой мы приступили. Помните послание евреям, 12 глава? Мы читаем, что этот город, который сходит от Всевышнего с неба, он приготовлен как невеста, украшенная для мужа своего. Но то, что муж является Машиах Иешуа, сын Всевышнего, это нам понятно. А то, как приготовлялась эта невеста, мы читаем, ну, хотя бы 2 Коринфянам, 11 глава, написано 2 стих. Ну, буду читать с 1. 2 Коринфянам, 11 глава, с 1 стиха. «О, если бы вы несколько были снисходительны к моему неразумию, но вы и снисходите ко мне. Ибо я ревную о вас ревностью Всевышнего, потому что я обручил вас единому мужу». чтобы представить вас Машеху, чистой девою». То есть вот он, этот момент, когда апостол Павел по призванию Ишуа Машеха послан ко всем народам, и здесь он Коринфянам говорит об этом, что он обручил, то есть как бы предложил в невесту Машеху Ишуа Коринфяна в их лице всех уверовавших из язычников единому мужу. Что значит единому? С кем единому? Ответ очень простой. Единому со Всевышним. Чтобы представить Машеху чистую деву. И вот то, как этот процесс очищения этой девы происходит, послание Ефесянам, прочитаю с 25 стиха. «Мужья, любите своих жен, как и Машех возлюбил церковь, предал себя за нее, чтобы освятить ее, очистив баню водную посредством слова». Вот он, процесс приготовления невесты. Очищение баню водную посредством слова. «Чтобы представить ее себе славную церковью, то есть невестою, не имеющую пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна». Ну вот так невеста приготовляется. И в третьем стихе мы видим, что эта невеста, по сути, это и есть скиния Всевышнего с человеками. Если мы вспомним, как все начиналось, как Всевышний вывел народ из Египта, и после того, как они отказались у горы Хариф от личного общения со Всевышним, сказали, пусть Моше слушает и передает нам. Вот это как раз было то время, когда Всевышний говорит Моше: ну поднимись, я тебе покажу эту скинию по образу, и то, как ты видишь, ты так ее и построишь для сынов Израиля. Эта скиния как раз и сделана вот по этому образу, который мы здесь читаем. Скиния Всевышнего с человеками. Давайте вспомним, как это было. Это книга Шмот, 25 глава. Буду читать с 8 стиха, 8-9. «И устроят они мне святилище, и буду обитать посреди них, в Шаханте Бетахам». Шахан – это обитать, то есть посреди, внутри них. И вот 9 стих. «Все, как я показываю тебя», мы как-то разбирали этот стих, там можно и тебе читать, а можно и тебя. То есть Всевышний показывает Моше как храм Всевышнего. Апостол Павел говорит: «Вы храм Бога живого». Помните, да? «Все, как я показываю тебя, и образец скинии, и образец всех сосудов ее, так и сделайте». А на самом-то деле, если смотреть на то, как Всевышний строит эту реальную скинию, то об этом мы читаем в книге Шмот, также в 15 главе, в песне Моисея. Здесь написано так. Буду читать с 13 стиха. «Ты ведешь милостью твоею народ сей, который ты избавил, провождаешь силою твоею в жилище святыни твоей». Вот жилище святыни Всевышнего – это есть гора Сион, место, где устрояется скиния Всевышнего с человеками. «Услышали народы и трепещут, ужас объял жителей филистимских, тогда смутились князья Идомовы, трепет объял вождей моавитских, уныли все жители Кнаана, да нападет на них страх и ужас от величия мышцы твоей, да не имеют они, как камень, доколе проходит народ твой, Адонай, доколе проходит сей народ, который ты приобрел». И вот 47 стих, смотрите. «Веди его и насади его на горе достояния твоего, на месте, которое ты соделал жилищем себе, гора достояния, Адонай, во святилище, которое создали руки твои, владыка». Вот когда мы дальше будем читать здесь в 21 главе о том, как выглядит храм, в этом небесном Иерусалиме, там в 22 стихе написано: «Храма же я не видел в нем, ибо Адонай, всесильный, вседержитель, храм его и Агнец». Вот это и есть то святилище, которое создали руки Всевышнего. А на самом деле мы видим, что это люди, которые суть новое творение. Люди, в которых всесильный сам обитает в них. И по сути, это же нам очень знакомо, это же свидетельство исполнения Нового Завета, о котором Всевышний говорит через пророка Иеремию. Вот давайте 31 главу пророка Иеремии посмотрим, 33 стих, и мы удостоверимся в том, что новый небесный город Иерушалаем – это и есть исполнение Нового Завета. Сейчас мы еще увидим одну деталь, которая также говорит о том, что изначально есть цель, которую Всевышний хочет достичь, потом есть процесс, как это достигается, и в конечном итоге конечный результат достигнутого. И вот сейчас мы видим, как цель соединяется с конечным результатом. Вот цель здесь. Иеремия 31 глава, 33 стих написано: «Но вот завет, который я заключу с домом Израилем после тех дней, говорит Адонай, вложу Тору мою во внутренность их, и на сердцах их напишу ее, и буду им всесильным, и они будут моим народом». И тоже мы здесь читаем в 3 стихе: «Сей скиния всесильного с человеками, и он будет обитать с ними, они будут его народом, и сам всесильный с ними будет всесильным их». То есть вот он, конечный результат. И весь этот процесс длился, ну, с прихода Иешуа Машиаха, можно сказать, для нас, и до того, как будет новое небо и новая земля. Хотя Всевышний об этом говорит и в 22 главе книги Ваикра, и мы, когда читаем это, мы понимаем, как это происходит, каким образом происходит этот процесс сотворения этого нового творения человека, который является этим городом или входит в это общество людей, которое является городом, новым Иерусалимом. Вот в книге Ваикра, 22 главе, смотрите, 31 стих написано: «Соблюдайте заповеди мои, исполняйте их, я Адонай. Не бесчестите святого имени моего», то есть заповеди его, «чтобы я был святым среди сынов Израилевых. Я Адонай, освящающий вас». То есть, когда человек соблюдает со святостью, с благоговейным отношением в заповеди Всевышнего, то через это Всевышний освящает соблюдающего. И 33 стих: «Который вывел вас из земли египетской, чтобы быть вашим всесильным, я Адонай». То есть, посмотрите, сколько времени понадобилось, чтобы вот этот процесс, который начался здесь, когда Всевышний вывел народ из Египта, закончился вот этим великим городом, когда уже всесильный и есть сила живущих в этом городе. А по сути, это и есть имя Израиль. Помните, Яков боролся, получил имя Израиль, правящий силой Всевышнего. То же самое в 26 главе книги Ваикра мы читаем. 26 глава, она особенная, она является главой благословения и проклятий. Но вот когда читаем начало 26 главы, там речь идет о благословениях, но там есть условия. С первого стиха, если читать: «Не делайте себе кумиров и изваяний, и столбов не ставьте у себя, и камней с изображением не кладите в земле вашей, чтобы кланяться перед ними, ибо я Адонай всесильный ваш. Субботы мои соблюдайте, святилище мое чтите, я Адонай. Если вы будете поступать по уставам моим и заповедям, будете хранить и исполнять их, то я дам вам дожди в свое время, и земля даст произрастение свои, деревья полевые дадут плод свой. Молодьба хлеба будет достигать у вас собрание винограда будет достигать посева, и будете есть хлеб свой досыта, и будете жить на земле вашей безопасно. Пошлю шалом на землю вашу, ляжете, никто вас не обеспокоит, сгоню лютых зверей с земли вашей, и меч не пройдет по земле вашей. И будете прогонять врагов ваших, и падут они перед вами от меча. Пятеро из вас прогонят сто, и сто из вас прогонят тьму, и падут враги ваши перед вами от меча. Презрю на вас, и плодородными сделаю вас, и размножу вас, и буду тверд в завете моем с вами. И будете есть старое прошлогоднее, выбросите старое ради нового». И вот 11 стих: «И поставлю жилище мое среди вас, и душа моя не возгнушается вами, и буду ходить среди вас, и буду вашим всесильным, а вы будете моим народом». Ну вот мы видим, как объявляются цели и как они в конечном итоге достигаются. И у пророков мы видим, что это непростой процесс, но Всевышний верен своему слову и своему замыслу. И как мы сегодня начинаем понимать, этот замысел был от начала. И это небо, и это земля, и все, что на ней происходит, это как строительная площадка подготовительная, через которую Всевышний строит это новое небо и новую землю. А по сути, оказывается, что конечная цель этого строительства – этот небесный Иерусалим. Это и есть общество людей, у которых Всевышний является их всесильным. 4 стих: «И отрет Всевышний всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже. Ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло. Все прежнее прошло, земля убежала. И отрет всесильный всякую слезу в сочеях. Слушал комментарии на этот стих, и очень коснулся меня один комментарий. Там говорилось так, что есть слезы, которые можно утешить. Например, ребенок потерял игрушку, которая ему очень нравилась, и он плачет сильно, и не может утешиться, и мама с папой покупают ему новую игрушку, и ребенок успокаивается, утешается, ему нравится новая игрушка, он уже про старую и не помнит. А вот если эти родители теряют своего ребенка, то никто не может им заменить уже своего ребенка. Они уже утешиться не могут, и ничто в этом мире не может заполнить эту пустоту, которая осталась от утраты ребенка. Поэтому наступит время, когда Всевышний всех скорбящих утешит, и все, которые в этом мире кажутся утратами, утрачены навсегда, а придет утешение, и Всевышний восполнит эти утраты, и в этом суть того, что будет вытерта всякая слеза. То есть все эти скорби и страдания, и вопли, и плачи, и болезни, это уже ничего не будет. Будет новый мир, где все будут здоровы, все будут счастливы, все будут в шаломе. Все будут радоваться и жить полноценной жизнью пред лицом Всевышнего. 5 стих. «И сказал сидящий на престоле, все творю все ново, и говорит мне, напиши, ибо слова сии истины и верны». Все творю все новое. Помните, во 2 послании к Коринфянам, в 17 стихе, апостол Павел говорит такие слова. Мы знаем эти слова, мы даже с радостью их исповедуем. 2 Коринфянам 5:17 написано. «Итак, кто в Машехе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое». И мы как бы думаем, что вот это уже свершившийся факт, поскольку это написано. «Итак, кто в Машехе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое». Но посмотрите, 5 стих написано, «сказал сидящий на престоле, все творю все новое». То есть древнее прошло, теперь началось новое. И оказывается, что вот новое творение – в Коринфянах оно начинается, этот процесс творения. А итог вот мы здесь видим. Те, которые действительно стали новым творением, они как раз и стали частью этого общества, которое есть небесный город Иерушалаем, скиния всесильного с человеками. И дальше мы читаем. «И сказал мне, совершилось». И вот это «совершилось», мы знаем это слово, когда Иешуа умирал на стойке казни, и когда все исполнилось по Писаниям, давайте прочитаем Иоанна 19 глава 28 стих и дальше, то мы там тоже читаем о том, что все совершилось. И опять вот сейчас эта же мысль, что когда мы говорим «совершилось» или когда мы говорим «кто в Машехе, тот новая тварь», то мы должны понимать, что это не сиюминутно происходит сразу. Вот я сказал, что я новая тварь, и я уже новая тварь. А это процесс, и мы видим, что это очень напряженный и непростой процесс. Итак, прочитаем Иоанна 19 главу, 28-30 стих, а потом еще прочитаем Откровение 16-17. И мы увидим, как развивается вот этот процесс совершения замысла Всевышнего, я бы сказал так. Иоанн 19 глава, 28-30 стих написано. «После того Иешуа, зная, что уже все совершилось, да сбудется Писание, говорит, жажду. Тут стоял сосуд, полный уксуса. Воины, напоившие уксусом губку и наложившие на иссоп, поднесли к устам его. Тогда же Иешуа вкусил уксуса, сказал, совершилось, и, преклонив главу, предал дух». Вот тут вот та часть, которую нужно было сделать для того, чтобы этот процесс начался, она совершилась. Теперь смотрите дальше. 16 глава книги Откровения, 17 стих. Здесь тоже совершилось. Что совершилось? Смотрим. «Седьмой ангел вылил чашу свою на воздух». Это как раз последняя казнь из всех казней, которые должны были излиться на землю. «И из храма небесного, от престола, раздался громкий голос, говорящий, совершилось. И произошли молнии, громы, голоса, и сделалось великое землетрясение, какого не бывало с тех пор, как люди на земле, такое землетрясение так великое. И город великий распался на три части, и города языческие пали, и Вавилон великий вспомянут перед Всевышним, чтобы дать ему чашу вина ярости гнева его. Мы знаем, что город великий – это и есть этот Вавилон, это тоже общество людей. И всякий остров убежал, и гор не стало, и град величиною в талант пал с неба на людей, и хулили люди Всевышнего за язвы от града, потому что язва от него была весьма тяжка. Мы видим, что здесь заканчиваются суды Всевышнего, дальше идет суд над блудницей, и теперь здесь уже, в 21 главе, мы читаем, и сказал мне, совершилось. Я есть Альфа и Омега, начало и конец, жаждущему дам даром от источника воды живой, побеждающий наследует все, и буду ему всесильным, и он будет мне сыном. Вот здесь мы видим, каким образом совершился весь замысел Всевышнего, говорит здесь Всевышний, как формируется этот народ Всевышнего, это общество, которое можно спокойно называть Израиль, потому что человек, через которого действует сила Всевышнего, правящая сила Всевышнего, это и есть имя Израиль. А это одно из имен Амашех, как вы знаете. И вот мы видим, что только побеждающий наследует все, а побеждающий что? Побеждающий свою ветхую природу, прошедший через все искушения, испытания, не преклонившийся перед зверем, не перед его образом, не давший поставить себе начертания и печати, вот эти побеждающие, они как раз и наследуют землю. И дальше в 8 стихе мы читаем, «Боязливых же и неверных, и скверных, и убийц, и любодеев, и чародеев, и идолосложителей, и всех лжецов, участь в озере горящим огнем и серою – это смерть вторая». Ну, как бы про смерть вторую мы уже читали в конце 20 главы, а здесь снова подчеркивается вот это разделение. И опять, если мы вернемся в первую главу Берешит, то мы видим, что об этом разделении уже сказано в первом дне, который называется Йом-Эхад. Не день первый, а день единый. То есть мы как-то говорили об этом и говорили о том, что в этом едином дне как бы сокрыт весь замысел сотворения человека по образу и подобию Всевышнего. Вот смотрите. Значит, третий стих. «И сказал Всевышний, да будет свет, и стал свет. И увидел Всевышний свет, Элохим, что он хорош, и отделил Элохим свет от тьмы. И назвал Элохим свет днем, а тьму ночью. И был вечер, и было утро, день один». И вот четвертый стих мы прочитали. «Увидел всесильный свет, что он хорош, и отделил всесильный свет от тьмы». Вот этот момент отделения, он как раз лежит в основе всего замысла. То есть есть время, когда была тьма, потом есть время, когда рождается свет, есть время, когда свет проходит через тьму, и наступает такое время, когда явно видна граница между светом и тьмой, и вот там, по этой границе, Всевышний как раз и производит это разделение. И, по сути, вот именно этот принцип, он лежит и здесь, в этом разделении между теми, кто войдет в небесный город Иерусалим, те побеждающие, которые наследуют все, это свет, а тьма – это боязливые и неверные, и скверные, и убийцы, и любодеи, и чародеи, и идолослужители, и все лжецы. Но про лжецов, идолослужителей, любодеев, убийц, как бы понятно. Ну вот боязливые. Боязливые. Но не все же смелые, как львы, да? Но хотя в притчах написано, что праведник смел, как лев. И вот тут вот можно поразмышлять над тем, что боязнь – это качество человеческой души. И если эти страхи и боязни контролируют человека, то это значит, что человеческая природа продолжает сидеть на престоле Всевышнего. Праведник, он потому и смел, как лев, потому что на престоле его сердца уже сидит сам Всевышний. А когда человек занимает это место, то у него страхи, неуверенность, он боится за свою жизнь, человеческую жизнь. И в итоге, как мы видим, такие не попадают в небесный город Иерушалаем, а их участь в озере горящим огнем и сера. Более того, мы как-то говорили, что всякие страхи и боязни – это как вера с отрицательным знаком. Если вера осуществляет то, на что вы надеетесь, то страхи тоже осуществляют то, чего вы боитесь. Помните, Иов говорит, все, чего боялся, пришло на меня. Поэтому тут надо быть очень однозначным в своих страхах и разбираться с ними на самом корню. То есть только появилась мысль, сразу ее отбрасывать, не пускать ее внутрь себя и хранить надежду, взращивать то, на что ты надеешься, через свою веру, чтобы из невидимого пришло видимое. Но принцип этого разделения мы еще видим в Евангелии от Матфея. Помните, когда собрались все народы перед Машехом? Я сейчас 25 глава Евангелия от Матфея. Несколько стихов прочитаю. 31 стих, 25 глава Матфея написано. «Когда же придет Сын Человеческий в славе Своей и все святые ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей, и соберутся перед Ним все народы, и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов». Ну вот он, этот процесс отделения, тот же самый принцип – свет и тьма. И если мы посмотрим, где свет, а где тьма, какой принцип разделения, то дальше Иешуа говорит: «Тогда скажет царь тем, которые по правую сторону его: придите, благословенные отца моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира». Видите, царство уготовано от создания мира. То есть это новое небо и новая земля, они Всевышним в замысле уже уготовлены, уже в то время, когда начинает Всевышний творить это небо и этот мир, для того, чтобы через это приготовить этих людей, которые будут вот в этом уготовленном для Всевышнего новом небе и новой земле жить. И, как мы понимаем, ни любодеи, ни идолопоклонники, ни боязливые, ни лжецы, никто туда не попадает. Кто же они такие, которые наследуют царство Отца, уготованное от создания мира? «Я алкал, вы дали мне есть, жаждал, вы напоили меня, был странником, вы приняли меня, был наг, вы одели меня, был болен, вы посетили меня, в темнице был, вы пришли ко мне». Тогда праведники скажут ему в ответ: «Господин, когда мы видели тебя алчащим и накормили, или жаждущим и напоили? Когда мы видели тебя странником и приняли, или нагим и одели? Когда мы видели тебя больным или в темнице и пришли к тебе?» Я напомню, что речь идет о народах. Смотрите. «Когда же придет Сын Человеческий», 31 стих, «во славе Своей, и все святые с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей, и соберутся перед Ним все народы». Мы знаем, что среди всех народов нет того народа, одного народа, который народ Всевышнего. А вот все народы соберутся. И вот он из всех народов собирает тех, которые едины с ним, и ставит их по правую сторону. И скажет царь им в ответ: «Истинно говорю, так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне». Братья его меньше – это как раз и есть сыновья Иакова, которые последние 2000 лет, я уж не говорю о том времени, что было до этого, и там все время все пытались уничтожить этот народ и ненавидели их за те законы, которые дал им Всевышний. Помните книгу Эстер Амана? «Есть народ среди народов в царстве твоем, и законы их отличны от законов страны твоей, государь, и этого не следует так оставлять». Ну, примерно так Аман говорит Ахашвирошу. И вот этому народу, который верен, господин говорит: «Войдите в царство Отца, которое он вам приготовил от начала». А 41 стих написано: «Тогда скажет тем, которые по левую сторону: идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его». И это самое печальное. «Ибо алкал я, и вы не дали мне есть, жаждал, вы не напоили меня, был странником, и не приняли меня, был наг, и не одели меня, болен и в темнице, и не посетили меня». Помните, Всевышний Авраам сказал: «Благословляющих тебя благословлю, проклинающих тебя прокляну». И это благословение относится к Аврааму и к его потомкам, ко всему его семени. И вот здесь мы видим, как в конечном итоге это благословение начинает работать, как итог всей истории человечества. те, кто благословляли сыновей Иакова, будут благословлены, напоили, накормили, одели, посетили. А те, кто издевались и гнали их, и убивали, ну вот, сами себе написали приговор. Хорошо, возвращаемся дальше к книге Откровений. 9 стих. «И пришел ко мне один из 7 ангелов, у которых было 7 чаш, наполненных 7 последними язвами, и сказал мне: пойди, я покажу тебе жену, невесту Агнца». Невеста Агнца. И 10 сразу прочитаем. «И вознес меня в духе на великую высокую гору и показал мне великий город, святый Иерусалим, который не сходил с неба от Всевышнего». Но опять мы видим, что невеста Агнца – это и есть великий город, святый Иерусалим. Помните, в послании Галатам апостол Павел об этом говорит? Это, сейчас я открою Галатам, 4 глава. Написано 26 стих. «А Вышний Иерусалим свободен, он матерь всем нам». И теперь мы понимаем, как это есть свободен и матерь всем нам. Несколько слов о невесте, жене Агнца. Сам процесс приготовления. Мы уже начали говорить в Ефесянах 4 главе. Мы видели, что через очищение, баню водную посредством слова. И вот что надо к этому добавить. Очень важная мысль. Вы помните, как Всевышний творил жену для Адама? Всевышний усыпляет Адама, и пока Адам спит, он из него, как бы одну грань от него берет, мы читаем ребро, но на самом деле не ребро, хотя у мужчин действительно на одно ребро меньше, чем у женщин. И вот из этой грани он выращивает, взращивает помощника для Адама. Адам просыпается, видит, что это его жена, и вот его слова: «Кость от кости, плоть от плоти». Давайте откроем 2 главу Берешит, я прочитаю. Потому что здесь как раз и есть этот духовный принцип, как устрояется небесный Иерусалим. Значит, 21 стих. «И навел Адонай Всесильный на человека крепкий сон. И когда он уснул, взял одно из ребер его и закрыл то место плоти». Вот говоря о крепком сне, во время которого Всевышний готовит жену для Адама. Мы знаем, что последние 2000 лет сыновья Иакова не принимают благую весть ради того, чтобы был приготовлен народ из язычников. А потом Всевышний обратится к сыновьям Иакова и откроет им Машеха, и они уверуют, и тогда уже будет один народ. Ну, я так как бы сокращаю, общую схему даю. То есть, вот это тайное ожесточение, которое действует сейчас у сыновей Иакова, она похожа на вот этот сон, крепкий сон, которым Всевышний усыпил Адама. И вот все это время, пока сыновья Иакова не принимают истинного Машеха Иешуа, Всевышний творит для Иакова жену, как мы читаем здесь, смотрите. «И создал Адонай Всесильный из ребра, взятого у человека, жену, и привел ее к человеку». И вот основная характеристика жены, которая будет этой невестой Машеха Иешуа. «И создал Адонай жену, привел к человеку, и сказал человек: вот это кость от костей моих». А мы как-то говорили, что кости – это то, на чем держится все тело, так же, как столбы в скинии, а это заповеди. Кость от костей моих, то есть заповедь в заповедь, все совпадает. Плоть от плоти моей, то есть и мысли, и чувства, и желания, все совпадает. Она будет называться женой, ибо взята от мужа. Потому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей. Ну, то же самое мы видим с Иешуа Машехом. Оставляет отца, приходит сюда, умирает за свою будущую жену, чтобы очистить ее и приготовить. И вот, когда она уже приготовлена, ангел говорит: ну, пойдем, я тебе покажу жену, невесту Агнца. И показывают великий святый город Иерусалим, который сходит с неба от Бога. 11 стих написано: «Он имеет славу Божию». Ну, что значит «имеет славу Божию»? Все это время невеста Агнца познавала славу Всевышнего через Иешуа Машеха. То есть она смотрела на Иешуа Машеха и в лице Иешуа Машеха познавала славу Всевышнего. Об этом мы читаем 4 глава 2 Коринфянам. С 1 стиха прочитаю, чтобы более-менее понятен был контекст. «Посему, имея по милости Всевышнего такое служение, мы не унываем, но, отвергнувши скрытные постыдные дела, не прибегая к хитрости и не искажая слова Всевышнего, открывая истину, представляем себя совести всякого человека перед Всевышним. Если же закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих, для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Амашиаха, который есть образ Всевышнего невидимого. Ибо мы не себя проповедуем, но Амашиаха Иешуа, Господина, а мы рабы ваши для Иешуа. Потому что Всевышний, повелевший из тьмы воссиять свету, вот тому свету, о котором мы читали только что в Берешит 1 главе, озарил наши сердца». То есть, оказывается, там 1 глава, она не о каком-то абстрактном месте на земном шаре, а о наших сердцах. «Потому что Всевышний, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Всевышнего в лице Иешуа Машеха». Иешуа Машеах – образ Всевышнего невидимого, и познавая его, мы познаем славу Всевышнего. И вот этот город, великий город, святый Иерусалим, он, который сходит с небес, он и имеет славу Всевышнего. То есть там те, которые уже познали Машеха Иешуа. «Светило его», то есть светило этого города, «подобно драгоценнейшему камню», как бы камню, яспису кристалловидному. Там дальше мы прочитаем о том, что светильник его агнец. А сейчас мы читаем об этом городе. Как выглядит этот город? Как выглядит это общество людей, которые познали Машеха Иешуа? Он имеет большую и высокую стену. Имеет 12 ворот, на них 12 ангелов. На воротах написаны имена 12 колен сынов Израиля. С востока трое ворот, с севера трое ворот, с юга трое ворот, с запада трое ворот. Если мы посмотрим пророка Иезекииля, 48 главу, то мы увидим, какие имена написаны на этих 12 воротах. Я сейчас открою, и мы вместе прочитаем. Иезекииль, 48 глава, написано с 30 стиха. «И вот выходы города. С северной стороны меры 4500, и ворота города называются именами колен Израилевых. К северу трое ворот, к северу ворота Рувима, ворота Ягуды, ворота Левины. С восточной стороны 4500 меры и трое ворот. Ворота Иосифовы одни, то есть и Ефраим, и Менаше входят через эти ворота. Ворота Беньямина одни, ворота Дановы одни. С южной стороны меры 4500 и трое ворот. Ворота Шимона одни, ворота Иссахарова одни, ворота Завулона одни. И с морской стороны меры 4500. Ворот здесь трое, ворота Гадовы одни, ворота Асирова одни, ворота Нефалимова одни. Всего кругом 18 тысяч. Это мера по периметру. А имя городу с того дня будет Адонай Шамма. Шам там. Адонай Шамма. Адонай там. И вот смотрите. Если город, как мы уже удостоверились, это общество людей. Есть великий город, это Вавилонская блудница. Это общество людей, которые противятся воле Всевышнего. А есть великий город Иерусалим, это общество людей, которые суть невеста Агнца. И мы видим, что в это общество людей можно войти только через 12 колен имен сынов Израилевых. Читаем дальше. 15 стих. «Говоривший со мной имел золотую трость для измерения города и ворот его и стены его. Город расположен четырехугольником, и длина его такая, как и широта. И измерил он город тростью на 12 тысяч стадий. Длина и широта и высота его равны». То есть, по сути, как куб. И высота, и ширина, и длина равны. То есть это, по сути, духовная конструкция. Она равноразмерная во все стороны. «И стены его измерил в 144 локтя, меру человеческую, какова мера и ангела». Ну вот эти цифры, 144 локтя, И 12 тысяч стадий, мы понимаем, что это непростые цифры, и там есть очень много смысла. Я на этом сейчас не буду останавливаться. Я просто хочу сказать, что перед этим, когда ангел повелевает Иоанну измерить храм, помните, тогда было ему сказано, чтобы он внешний двор храма не измерял. Это 11 глава 1 стиха. Иоанн говорит: «И дана мне трость», 11 глава Откровения, «подобная жезлу, и сказано: встань и измерь храм Всевышнего и жертвенник и поклоняющихся в нем». То есть сам храм измерь, а внешний двор храма исключение не измеряй его, ибо он дан язычникам, они будут попирать святый город 42 месяца. Ну, мы уже читали об этих 42 месяцах, и мы понимаем, что речь идет как раз о всем времени великой скорби до второго прихода Ишуа Машеха, и это время формирования невесты Агнца, духовной атмосферы, в которой формируется этот народ. Значит, читаем дальше. 18 стих. «Стена его построена из ясписа, а город был чисто золото, подобен чистому стеклу». Но мы знаем, что в Писаниях золото – это премудрость Всевышнего. И мы видим, что это золото настолько чистое, что оно даже прозрачное, как стекло. Но это премудрость Всевышнего, тончайший из всех духов, как мы сейчас читаем в книгах «Премудрости Соломона». Значит, у стены есть основания, украшенные драгоценными камнями. Основание первое – яспис, второе – сафир, третье – халкидон, четвертое – смарагд, пятое – сардоникс, шестое – сардоликс, седьмое – хризолиф, восьмое – вириил, девятое – топаз, десятое – хрисопрас, одиннадцатое – гиацинт, двенадцатое – аметист. Но если посмотреть на нагрудник первосвященника, помните, там тоже 12 камней, и каждый камень имеет отношение к сынам Израиля. И вместе с тем мы понимаем, чуть раньше мы читали, что основание, стена города, это апостолы Ишуа Машех, это 14 стих, значит, имеет 12 оснований, и на них имена 12 апостолов Агнца. А здесь мы видим основание стены, они украшены этими драгоценными камнями, то есть можно видеть, что в основании не просто апостолы, а они как представители своих колен, 12 колен сынов Израиля, и вместе с тем, если мы читаем Писание Нового Завета, мы видим, что единственным основанием храма Всевышнего является Машиах. И если спросить, каким образом в Небесном Иерусалиме 12 оснований, то здесь все очень просто. Давайте мы сначала Матфея 16 главу откроем, посмотрим, что здесь написано. Ишуа говорит своим ученикам. Значит, «За кого вы меня почитаете?» 15 стих. Симон же Петр, отвечая, сказал: «Ты Амашиах, сын всесильного живого». Тогда Ишуа сказал ему в ответ: «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой сущий на небесах». То есть откровение о том, что Ишуа есть Машиах, это уже откровение от самого Отца Небесного. И уже это блаженство. «И я говорю тебе, ты Петр», то есть ты камень, камешек, «и на сём камне», то есть на этом откровении, что я о Машиах, «я создам общину мою, и врата ада не одолеют ее». А в послании Ефесянам, опять же об этом основании храма Всевышнего, апостол Павел говорит так. 2 глава, 19 стих и дальше. Послание Ефесянам. «Итак вы уже не чужие, не пришельцы, но сограждане святым и свои Всевышнему, бывшие утверждены на основании апостолов, пророков, имея самого Ишуа Машеха краеугольным камнем, на котором все здание, слагаясь, стройно возрастает в святый храм в Господе, на котором и вы устрояетесь в жилище Божие Духом». Ну вот мы видим, что святый храм в Господе – это и есть небесный Иерусалим, и все, которые устрояются на этом основании истинного Машеха, который в Писаниях раскрывается нам через пророков и апостолов, вот это и есть то основание, на котором строится этот небесный город. Это и есть вот эта единая духовная сущность всех познавших Машиаха Иешуа, то, что их объединяет всех в одно общество, которое называется невеста Агнца. Значит, 12 ворот – это 12 жемчужин. Каждые ворота были за одной жемчужиной. Но мы говорили, что 12 ворот – это 12 сыновей Израиля. И мы обратили внимание на то, что для Иосифа только одни ворота, то есть и Эфраим, и Менаше, входят через эти ворота. Дальше читаем. 22 стих. «Храма же я не видел в нем, ибо Адонай, всесильный вседержитель, храм его и Агнец». Очень интересный стих. Как это так? Адонай, всесильный вседержитель, храм его и Агнец. Апостол Павел говорит, что храм его – это мы. И мы видим, что небесный Иерусалим – это и есть собрание святых, как мы читали в начале, скиния Бога с человеками, и он будет обитать с ними, они будут его народом, и сам всесильный с ними будет всесильным их. То есть, почему храма никто не видел? Потому что храм – это и есть весь этот небесный Иерусалим, а каждый из вошедших в это общество, Всевышний является его всесильным, и является его всесильным именно в Хамашехе. Поэтому храма никто не видел, потому что есть город, который суть общества людей, в которых живет в Хамашехе Иешуа всесильный. И это весь храм скиния всесильного с человеками. И город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освящения своего, ибо слава Божия осветила его, и светильник его Агнец. Вот мы познавали славу Всевышнего в лице Иешуа Машеха, мы познали Иешуа Машеха, и через Иешуа Машеха слава Всевышнего светит через нас. А мы знаем, что светильник – это семисвечник, это минора, которая состоит из семи ветвей. Это Исаия 11 глава. «Произойдет отрасль от корня Исеева, и ветвь произойдет от корня его, и почивет на нем дух Адоная, дух премудрости и разума, дух совета и крепости, дух ведения и благочестия». На самом деле, ират Адонай, и страх Адонай. Вот это и есть этот светильник, который светит славой Всевышнего. И дальше в 22 главе, в 5 стихе, мы также читаем: «Ночи не будет там, и не будет иметь нужды ни в светильнике, ни в свете солнечном, ибо Адонай Всесильный освещает их и будет царствовать вовеки веков». Освещает через Амашеха Иешуа, и это тот свет, которому не нужно освещение луны и солнца. И об этом мы читаем здесь в 23 стихе 21 главы. «И город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освещения своего, ибо слава Всевышнего осветила его, и светильник его Агнец. Спасенные народы будут ходить во свете его, и цари земные принесут в него славу и честь свою». Вот это очень интересный момент. Спасенные народы. Кто они? Это как раз те, которых Иешуа поставил перед собой, помните, по правую сторону, которые явили милость и благословили его братьев меньше. Ворота его не будут запираться днем, и ночи там не будет. Ночи не будет, мы понимаем почему, потому что тьма отделена, и теперь только свет. И принесут в него славу и честь народов. И не войдет в него ничто нечистое, и никто преданный мерзости и лжи, а только те, которые написаны у Агнца в книге жизни. Ну вот на этом мы остановимся. Закончили 21 главу книги Откровений, и осталась у нас еще одна глава, 22. Если будем живы, Всевышнему будет угодно, на следующей неделе мы закончим книгу Откровения.